продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня о народе ульче. В беседе участвуют Алексей Бурыкин, ведущий сотрудник Института лингвистических исследований, и председатель Совета старейшин Хабаровского края Николай Сипин. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Николай Семенович, о названии ульче, которое официально закреплено в 1926 году. До этого сам народ называл себя «нани». Что означает название ульчи? Каково происхождение этого этнонима?
Несколько слов все же об этнической истории этого народа. Вот считается, что корни ульчи находятся где-то на территории Великой степи, которую воспел Лев Гумилев, и подтверждает, собственно, это исследование многих ученых. Но ульчи себя действительно никогда так не называли. Действительно, их самоназвание было «нани». И не только ульчи себя называли «нани», но и гольды, бывшие нанайцы, называли их иороки, иорочи. Еще Штернберг говорил, что и гольды, и ольчи, и иороки, и иорочи – это единое племя. Но в отношении происхождения этого этнонима «ульчи», собственно, среди ученых до сих пор нет единого мнения. Ввел этот этноним «ульчи» известный исследователь Дальнего Востока Штерн. Я, например, считаю, что все же этот этноним не ульчского даже происхождения, не языка ульчского, а это этноним нужно искать в языке эвенков, соседей ульчи.
То есть это внешнее название, да? То есть это название, которое называли это соседи, да?
Да, это внешнее название. И даже вполне, может быть, и даже не только внешнее. В свое время же, когда тунгусо-манчжурские племена подвигались по Амуру, они же в верховье откуда-то до Байкаля спускались. И, может быть, а в это время уже эвенки жили по берегам Амура, особенно вот лейские эвенки, арачены, которые называли вообще русские землепроходцы. И вполне возможно, на Амуре очень было много речек с названием «Оль», «Уль». Представить туда только собирательную частицу «ча», «ульча», «ольча». И вполне возможно, даже те тунгусские племена, которые плыли в низовья, где сейчас живут ульчи, вполне возможно, где-то остановились в устье какой-то речки, которая называлась «Оль», и стали «ольча».
Спасибо, Николай Семенович. Алексей Алексеевич, вот еще в 30-е годы 20 века язык ульчи считался диалектом нанайского, а сами ульчи, ну, мы уже говорили, называли себя нани, то есть нанайцами. И многие исследователи считали их частью нанайского этноса, единым народом. Что послужило причиной выделения ульчи в качестве самостоятельного народа? И чем ульчи отличаются от нанайцев, нивхов, ивенков и других народов Приамурья?
Не совсем так. Некоторые исследователи полагали, что ульчи устроит нанайский литературный язык, что языки эти все-таки действительно близкие, и что не было смысла создавать ульчскую письменность. Жизнь показала, что это не совсем так. Ульчский язык, как и нанайский, как и оркский, входит в южную ветвь тунгусских языков, причем ульчский язык является, пожалуй, наиболее архаичным, сохранившим наиболее древних черт по сравнению с орокским и нанайским языком. Ороки, которые примерно лет 400-500 назад переселились на Сахалин, сохранили свой язык, он близок к ульчскому, он приобрел некоторые черты под влиянием ивенкийского и нивского языков своеобразные. А нанайский язык, он как бы в большей степени показал нам дальнейшую эволюцию этих языков и продвинулся немножко вперед в своем развитии, чисто структурном. Это, конечно, некачественная характеристика языка. Чем отличается культура ульчей от культуры соседнего народа? Если обратиться к трудам исследователей, все отмечают, что образ жизни, материальная культура, одежда, жилище, хозяйство у приамурских народов очень похожи. Чем в этом плане выделяются ульчи? Сдержанность, скромность, какая-то закрытость культуры и в хорошем смысле ее архаика. Там нет каких-то инноваций, которые пришли с юга, которые распространились, скажем, у нанайцев. Традиционные верования ульчи очень близки к тому, что мы имеем как общетунгусский комплекс. Там нет элементов буддизма, которые проникли к нанайцам. Христианство распространилось на ульчи не в такой степени, как на нанайцев или на орочей, которые стали христианизироваться еще в последней трети XIX века. Вот такой вот интересный народ, такая интересная группа ставшая самостоятельным этносом, она очень консолидирована, в отличие от нанайцев, у которых насчитывается 11 территориальных групп, и даже диалекты нанайского языка не все известны. Ульчий язык диалектов не имеет. Жизнь показала, что для Ульчи надо создавать свою письменность. Эта письменность в конце 80-х годов появилась. Теперь, по крайней мере, сами Ульчи не могут сказать, что они письменности не имеют, что о них забыли, что письменность не создали. Причем создали ульскую письменность, в отличие, скажем, от оркской, именно отечественные российские ученые.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Николай Семенович, вот я убедился в том, что на вашем примере, как вам не позвонишь, вы все время находитесь в комитете по рыболовству. Это вы как представитель ульского народа, как представитель Совета старейшин, видимо, там как-то отстаиваете интересы ульского народа. Насколько сегодня традиционные занятия, прежде всего рыболовство и охота, занимают существенное место в сегодняшней жизни вашего народа?
Да, действительно, предки ульчи, да и нынешние ульчи – это оседлые рыболовы. И еще в свое время окладников назвал их ихтиофагами. Для китайцев, вот китайских источников, все эти народы Амура назывались рыбьякожими. Это уже говорит о том, что они связаны были с рыбом. И, собственно, и культура их – это культура рыболовов. В основном охота не играла даже среди ульчи такого места, как рыболов. И, конечно, рыболовство – это основа жизни ульчи. Но, в частности, говорить, что до ульчи в настоящее время, как и за другими малочисленными народами России, законодательно закреплена система льгот в области рыболовства. Но эта система пока остается только системой, потому что принятые законы у нас не работают. Они обставлены настолько таким большим количеством разных инструкций, приказов, там, дополнений, изменений, что для того, чтобы получить разрешение ульчу на, допустим, хотя бы отлов нормовой рыбы, приходится затратить столько времени, что просто невозможно. То же самое происходит и с теми общинами, которые возникли в последнее время. Это вообще-то очень прекрасное такое явление, что все же воссоздаются общины. Но вот вся беда в том, что все же наша система никак не дает возможность свободно, как это было в начале 30-х годов, когда действительно были и туземные исполкомы, когда действительно на местах решались много вопросов. Сегодня все это завязано на Москве. Все вопросы решаются в Москве. И поэтому для того, чтобы как-то изменить вот создавшееся положение, необходимо все же, видимо, передавать часть полномочий, которые, собственно, имеются у федеральных органах власти, конечно, на места в субъект федерации. Тогда, может быть, как-то что-то изменится. Но пока это очень трудный и сложный вопрос.
Спасибо. Алексей Алексеевич, ульчский язык относят к числу исчезающих. И вот очень характерно, что за 8 лет между переписями населения, между 2002 года переписи и 2010 годов, число говорящих на этом языке в процентном отношении к численности сократилось в 4,5 раза. В 2002 году 25% говорило на ульчском языке, а в 2010 году 5,5%. Ну и сегодня вот перепись 2010 года зафиксировала говорящих на ульчском языке всего 154 человека. Вообще, существует ли запрос на сохранение ульчского языка, и если есть, то что нужно сделать для этого сохранения?
Запрос на сохранение языка, конечно, существует, потому что любой язык – это факт этнической культуры, это факт региональной культуры, культуры народов Приамурья, имеющие интереснейшую, богатейшую историю. Что касается статистики, то я думаю, что здесь происходит следующее. Если в 60-е годы, в 70-е годы для малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока было престижно называть родным языком язык своего этноса, и человек называл родным языком этот язык ульский, нанайский, чукотский, юкагирский, даже если он его не знал, то сейчас тенденция несколько другая. Владеть этими языками стало непрестижно. И очень многие при обращении с вопросом о родном языке называют или русский язык, или язык какого-нибудь этнического большинства, хотя на самом деле они могут хорошо владеть этим языком. Сотрудник нашего института Николай Борисович Вахтин, прекрасный специалист по эскимосскому языку и социолингвистике, открыл такой феномен. феномен. Чем старше становятся люди, тем больше у них тяга к родному языку. Они начинают образовать какие-то такие микроколлективы, начинают говорить на этом языке активно, предпринимают какие-то свои меры по его сохранению, хотя бы вот разговаривая друг с другом и создавая тем самым пример для младшего поколения. Очень активно помогают лингвистам, изучающим язык. Так что в этих формах ульчский язык, как и другие языки, востребован, и я думаю, что статистика постепенно, ну, или остановится на этом уровне, или будет варьироваться за счет каких-то посторонних факторов, о которых я уже говорил. Престижность, непрестижность. Знаете, мне самому, как специалисту по эллинскому языку, пришлось достаточно много терпеться от моих же коллег, именно за то, что я говорю на изучаемом языке свободно и с удовольствием. Это вызывало определенное раздражение у старшего поколения национальной интеллигенции, того же Андрея Васильевича Кривошапкина, о котором мы упоминали тут в одной из программ. Видите, процессы тут сложные, неоднозначные, и подчас они имеют весьма неожиданный характер. Я думаю, что на самом деле процент говорящих по-ульчески несколько больше, и ситуация там, ну, по крайней мере, стабильная.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Николай Семенович, традиционная религия ульчи, как и у других коренных народов Приамурья, это шаманизм и анимизм. Чем эти верования ульчи отличаются от религиозных представлений других народов Приамурья? В чем отличие культуры и традиций ульчи?
Прежде чем ответить на вот так по этому вопросу, я бы хотел немножко в отношении вот того вопроса, о котором говорил Алексей Алексеевич. Конечно. Вот то, что происходит сейчас с языком, конечно, это очень печально. Но о востребованности, вот как средство общения, едва ли уже ульчский язык будет востребован. Собственно, и никогда, наверное, он не будет востребован. Но это не значит, что его не надо изучать в школах. Наоборот, его сейчас изучать нужно как можно больше, потому что изучение этого языка, ульчского языка, это, собственно, знакомство особенно молодежи, с культурой, с обычаями, традициями. Это способствует росту самосознания молодежи. И особенно даже тех, которые живут в смешанных семьях, даже в первом-втором поколении, в настоящее время они начинают ощущать себя ульчами. И поэтому вот вспоминали о Кривошапкине Андрея Васильевича, что они, особенно и санги, тоже говорят, что умрет язык, умрет и народ. Но, видимо, тут другая вот складывается тенденция. Может умереть язык, действительно, язык может умереть. Видимо, это уже такая тенденция в мире. Но умрет язык, останется народ. У нас уже это есть примеры.
С ведущим сотрудником Института лингвистических исследований Алексеем Бурыкиным и председателем Совета старейшин Хабаровского края Николаем Сипиным беседовал Игорь Яковенко.